Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Донбасс Реалии. Сегодня среда, 23 июня. В студии для вас в следующий час будет работать Александр Лащенко. Со свежим выпуском новостей ко мне присоединится мой коллега Егор Устинов. И расскажем мы, в частности, в целом программе вот о чем. На пророссийской выставке в Берлине вывесили фейковые фотографии с Донбасса. Сколько ОРДЛО должны за воду Украине и почему не отключают водоснабжение? Как бывшего российского президента унизили в Кремле? На обсуждение студии прямого эфира наша сегодняшняя основная тема, назвали мы ее таким образом, слушает ли Запад Зеленского? Война на Донбассе, собственно, так называемый коллективный Запад считается с президентом Украины или больше он считается с его коллегой российским Владимиром Путиным, развязавшим, по мнению критиков Путина, войну на Донбассе? Поводом для избрания данной темы стало приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель Владимиру Зеленскому обсудить мирное урегулирование на востоке Украины во время визита в Берлин. Этот визит, как уточнил со своей стороны Владимир Зеленский, должен состояться 12 июля этого года. В свое время бывший президент Петр Порошенко, а точнее два года назад, подчеркивал, обращаясь к Западу, ничего об Украине без Украины. То есть все эти вопросы, Донбасс, Крым и так далее, должны при прямом участии Киева обсуждаться. Вот следует этому призыву Порошенко Запад или нет? Разберемся с участниками дискуссии, немецким политологом Сергеем Сумленным и бывшим народным депутатом Украины Анной Гапко. 0800-300-403, набрав этот номер телефона, и вы, друзья, имеете возможность стать участниками нашего эфира.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
А главное в новостях вы сейчас услышите от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Пограничные сторожевые корабли России сегодня днем открыли предупредительный огонь по эсминцу Великобритании «Defender» у берегов Крыма. Об этом сообщают российские крымские СМИ со ссылкой на Минобороны России. Ведомстве утверждают, что эсминец предварительно предупредили о применении оружия в случае нарушения якобы государственной границы России. Британский корабль на предупреждение не отреагировал. Министерство обороны Украины назвало инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство обороны Великобритании при этом отрицает, что в сторону их эсминца были предупредительные выстрелы со стороны РФ. Напомню, эсминец Королевских военно-морских сил Великобритании «Defender» прибыл в Одессу 18 июня вместе с фрегатом ВМС Нидерландов «Эвертсон». Российские гибридные силы 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. За прошедшие сутки об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Золотого, 4, Авдеевки, Красногоровки, Лебединского, Водяного, Светлодарска. Сегодня незаконное вооруженное формирование 3 раза открывали огонь по украинским позициям в районе Новоселовки, Майорска, Пивденного. Потерь нет. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняет ВСУ в обстрелах окрестностей Старомихайловки и Александровки. Группировка ЛНР заявила об обстреле своих позиций со стороны украинских военных в районе Калиновки. Заключенный в тюрьму за участие в боевых действиях на оккупированной части Донбасса, гражданин Чехии написал письмо с извинениями Украине. Об этом сообщила медийная инициатива «За права человека» со ссылкой на посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса. По его словам, гражданин Чехии Павел Кавка написал письмо в украинское посольство. В нем он раскаивается в том, что стал на сторону пророссийских сил. В письме он отметил, что хотел бы извиниться перед Украиной. Напомню, в декабре прошлого года Пражский Верховный суд изменил приговор Павла Кавка с условного на реальный срок. 835 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 51 человек заболел ковидом и 6 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 23 новых случая заражения и 4 летальных случая. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки не выявили новых заболевших, при этом 4 человека умерли от осложнений ковид. В Ордо 206 случаев и 8 умерших. В Украине стартовал 4-й этап вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. На данном этапе будет прививать людей от 18 до 60 лет, которые имеют сопутствующие заболевания. Кроме того, вакцинируют заключенных и персонал учреждений лишения свободы. В ведомстве уточнили, что одновременно продолжают делать прививки приоритетным группам из предыдущих этапов. В частности, к таким относятся медработники, жители и персонал домов престарелых, маломобильные граждане, соцработники, священнослужители, педагоги, военнослужащие, правоохранители и так далее. По состоянию на сегодня в Украине сделали более 2 миллионов прививок против COVID-19. Ректора Донецкого национального медицинского университета Петра Кондратенко восстановили в должности. Приказ опубликован на сайте вуза. Кондратенко восстановили на основании решения Орджоникидзевского районного суда Мариуполя. Напомню, что Петра Кондратенко уволили в прошлом году из-за подозрения во взяточничестве. В августе 2020 года исполняющей обязанности ректора была назначена Майя Ермолаева. Контракт Кондратенко был расторгнут досрочно, однако 4 декабря суд удовлетворил его иск Министерству здравоохранения и признал его увольнение с должности незаконным. Напомню также, что Донецкий медуниверситет является переселенцем. Сегодня он базируется в Краматорске, Мариуполе и Кропивницком. Новости коротко. В поселке городского типа Белокуракино на Луганщине в результате ДТП на железнодорожных путях погиб водитель трактора, сообщает пресс-служба полиции в области. Следствие установило, что поезд, следовавший по маршруту Кондрашовка-Лантратовка, столкнулся с трактором, за рулем которого был житель села Павловка. Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Кабинет министров Украины денонсирует соглашение о сотрудничестве в отрасли туризма с СНГ. Соглашение заключили 23 декабря 1993 года в Ашхабаде. Решение приняли из-за вооруженной агрессии России, которая является стороной в этих соглашениях. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 июня, в Луганской и Донецкой областях без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 31 до 35 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Итак, это радио «Донбасс. Реалии». Мы продолжаем наш эфир. Друзья, еще раз призываю вас присоединиться к нашей трансляции на нашем же YouTube-канале, которая называется таким образом, дословно цитирую, «Запад слушает Зеленского?» Знак вопроса. Собственно, война на Донбассе что показала? Запад считается Зеленским или Путиным? Вот присоединяйтесь к этой трансляции в YouTube, ставьте свои лайки, дизлайки, все, что считаете нужным. Главное, не оставайтесь равнодушными. И мы с гостями нашей сегодняшней программы, немецким политологом Сергеем Сумлёным, бывшим народным депутатом Украины Анной Гопко. И с вашим участием, если вы наберете номер телефона студии радио «Донбасс. Реалии» 0800-300-403, попытаемся разобраться. Вот это приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель Владимиру Зеленскому обсудить мирное урегулирование на Донбассе во время визита, который планируется 12 июля этого года. Это что? Все-таки Запад не хочет обсуждать ключевые вопросы Украины без нее, без Украины. То есть ничего об Украине без Украины. То есть следует этому принципу, который еще высказал бывший президент Украины Петр Порошенко. Или все-таки это формальная встреча, мало на что влияющая. И на самом деле все Запад будет решать. И уже решает все эти более чем 7 лет развязанной России войны с Кремлем напрямую. По крайней мере, Владимир Путин отнюдь не против такого варианта. Он Украины на пушечный выстрел не видит и считает, что все, что происходит, и война, и Майдан, это все Запад, Украина, 40-миллионная страна, ни на что не способна и так далее. Вообще-то, существует ли она вообще? И народ этот, тот же русский народ, как утверждает Владимир Владимирович, он не скрывает такой точки зрения. Вот в свежей статье в западной прессе об этом высказался, что Майдан, дескать, это происки Запада, недословно, но по сути его цитирую. Попробуем в этом разобраться минут через 10, а пока к иным темам.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
В Ну, так уж получается, что Германия у нас в центре внимания, не только ожидающаяся, как я уже отметил, 12 июля этого года встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Ангелы Меркель, но именно в центре столицы ФРГ у Бранденбургских ворот Берлина показывают выставку о детях Донбасса и рассказывают, что их убила, цитата, украинская армия. Название такое, вот, очень миролюбивое. «Мир детям Донбасса». Активно популяризируют сейчас деятели, ну, кто бы сомневался, подконтрольных России группировок всех этих ДНР, ЛНР, так называемых. И они утверждают о войне вот таким образом. Акцию проводят неравнодушные жители Берлина. Вот моя коллега, которая пребывает в столице Германии, Анастасия Магазова, которая с нами сейчас на прямой связи. Приветствую, Настя. Посмотрела, что же там происходит. Побывала на этой так называемой выставке. Собственно, удалось разобраться, кто организатор этого миролюбивого мероприятия. Настя?
Приветствую, Александр. Приветствую всех радиослушателей из Берлина.
И зрителей, телезрителей тоже. YouTube-зрителей.
И телезрителей, конечно. Я действительно, это так называемая выставка, расположена возле Бранденбургских ворот в центре Берлина. И она представляет из себя две брезентовые палатки, на которых размещены баннеры с надписями, а также перед ними стоит где-то 15-20 стендов с портретами и с групповыми, и просто с портретами детей, которые, по версии организаторов, погибли в ходе военных действий на Донбассе по вине украинской армии. Таким образом, это преподносится для тех людей, которые проходят мимо и пытаются понять вообще, чему посвящена эта выставка. На баннерах, как вы, Александр, уже сказали, действительно такое миролюбивое название. Это что «хватит воевать в Европе», или, например, «жизнь Донбасса, дети важны», или «мир всем детям Донбасса». Но за этими миролюбивыми лозунгами, очень гуманными, на самом деле, как принято говорить, дьявол кроется в деталях, потому что это мероприятие является фактически пропагандистской акцией, потому что ее главный месседж или главная цель ее это не рассказать о том, насколько ужасна война и как страдают жители Донбасса, и в том числе дети, а то, насколько ужасно является украинская армия и что она, проникшись фашистской идеологией, убивает мирное население, бомбит специально садики, школы, то есть по международному праву она совершает гуманитарные и военные преступления. И таким образом, конечно, это читается только, когда ты вникаешь в детали, когда действительно рассматриваешь фотографии, потому что центральной в этой выставке являются несколько групповых фото детей, которые держат плакаты с надписями на русском и на английском языках, буквально которые призывают остановить украинскую армию от бомбежек и нападения на мирных жителей Донбасса. Что мне тоже я обратила внимание на два фото, которые действительно очень сильно выбиваются из общего контекста тех фотографий, если в основном они это такие, как ну, выкладывают в соцсетях или какие-то семейные альбомы, то две фотографии были сделаны достаточно профессионально, и на одной из них я узнала достаточно известный фейк, о котором «Донбасс Реалии» писали еще 3 года назад. Это так называемый мальчик с Донбасса, который ищет маму. На этой фотографии изображен 2- или 3-летний ребенок, который якобы после бомбежки пытается найти взрослых. Но на самом деле это известный стоп-кадр из видеоклипа пропагандистского, который был снят на Донбассе. И мама этого ребенка, она жива, этот ребенок не пострадал от бомбежек, а просто мама позволила использовать своего ребенка в пропагандистских целях. И второй кадр — это тоже двое детей, очевидно, брат и сестра, которые выглядывают из развалин дома после бомбежки. Но это не такой известный фейк, я бы даже сказала, о нем еще никто не писал. Но проведя небольшое расследование в интернете, я смогла найти первоисточник этой фотографии. И на самом деле речь идет на этом фото не о детях Донбасса, а о детях Сирии. И фото впервые было опубликовано сирийским писателем в июле 2013 года на его официальной странице в Твиттере, как мы понимаем, задолго до начала российской агрессии против Украины. И на нем изображены, как я уже сказала, сирийские дети, которые живут в Дамаске. жили на тот момент в Дамаске. То есть таким образом себя и представляет эта выставка, и когда подумать о ней, что фотографии этих изображенных детей, они не подписаны, мы больше не знаем, в каком городе они проживают или проживали, пострадали ли они действительно. То есть никакой информации нет. И когда находятся такие очевидные фейки, то возникает вопрос, о чем эта выставка? Это просто инструмент в руках кремлевской пропаганды, которая распространяется в Европе, или тех гуманитарных месседжах, которые они пытаются продвинуть с такими миролюбивыми лозунгами.
Анастасия, да, важный момент. Ну, Германия, столица, сам центр получается. Можно вот любому организации, человеку, не знаю, я условно говорю, очень условно. ИГИЛ может вот так вот, ИГИЛ вот так выставку организовать. Проклятый Запад несчастных миролюбивых радикалов, исламистов обстрелял. Какие-то есть ограничения, кто-то это, или вот что хочу, то и ворочу. Как вообще технология там есть? Да, демократическая страна, понятно, не Россия. На Красной площади попробуй выйти в защиту Украины. Быстренько руки заломят. Ну а в Германии что? Ну тоже не беспредел должен быть, если уж употреблять российские выражения.
Дело в том, что действительно очень мало информации о том, кто является организатором этого мероприятия. Но если поискать, то можно понять, что это довольно известная в очень узких кругах местных в Берлине организация неправительственная, которая себя называет «Глобальные права мирных людей». На самом деле еще в прошлом году немецкая газета «Bild» провела расследование и выявила, что основной организатор, который является и главой этого берлинского бюро этой организации и этой акции, он фактически как бы нештатный сотрудник кремлевской пропагандистской машины. А относительно вашего вопроса по поводу разрешения, действительно, акция согласована с немецкой полицией. Они получили разрешение на проведение этой акции. Как говорит этот организатор, у них было достаточно много, у полиции было достаточно много вопросов, какие вы баннеры хотите повесить, будет ли какая-то политическая символика и так далее. И когда они все это проверили, то дали разрешение на проведение этой акции. Германия — это такая страна, в которой право свободы слова и самовыражения чтится и сохраняется. И поэтому у каждого фактически, кто не нарушает закон, а они не нарушают закон, потому что немецкие эти организаторы акции, потому что ни ДНР, ни ЛНР, так называемые, они не признаны здесь, ни в Германии, ни террористическая организация официально, ни запрещены. Поэтому фактически нету правовых инструментов, которые могли бы ограничить проведение таких мероприятий. И даже в случае, если нападение будет на эту акцию, полиция будет их защищать, потому
что обязана это делать, да, по закону.
Формально они ничего не нарушают своими пропагандистскими речами.
Спасибо, Настя. Ну что ж, лишний пример, когда демократия сталкивается вот с такими вещами, то она же не может действовать авторитарными методами, которыми, повторяю еще раз, конечно же, если бы показали фотографии убитых детей в результате обстрела боевиков, поддерживаемых Россией, на Красной площади, такая бы выставка там простояла буквально бы несколько минут. Ну как в 68 году горстка тогда советских диссидентов вышла с протестом против вторжения войск СССР и в целом Варшавского договора в Чехословакии. Они там простояли буквально несколько минут. КГБ их скрутило. Так бы произошло и сейчас в России с ФСБ. Но Германия – демократическое государство. Мы продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Подконтрольной России администрации задолжали миллионы за воду. Но Украина уверяет, будет и дальше снабжать питьевой водой города Ордло, то есть эти вот подконтрольной России группировки ЛДНР. Это необходимо людям, утверждают в Киеве. Боевые действия, болезни, радиации, другие риски постоянно угрожают стабильному водоснабжению неподконтрольных Украине территории Донецкой и Луганской областей. Что же с этим делать, учитывая, конечно же, очень важные ключевые гуманитарные аспекты в материале журналиста радио «Донбасс Реалии» Сергея Горбатенко?
Водоснабжением всей Донецкой области занимается коммунальное предприятие компания «Вода Донбасса». Основной источник питьевой воды – 94%. Это канал «Сиверский Донец-Донбасс». Его длина более 130 километров. Канал снабжает водой Донецк, Горловку, Макеевку, Енакиево, Харциск, Дебальцево и другие населенные пункты. Группировка ДНР создала собственное предприятие для организации водоснабжения. Раньше это был Донецкий горводоканал, а теперь государственное унитарное предприятие ДНР – «Вода Донбасса». Тариф за кубометр воды, водоснабжение и водоотведение чуть более 25 рублей. А вот воду для более чем 400 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий Луганской области поставляет коммунальное предприятие Попаснянский районный водоканал. Он берет воду с помощью водозаборных станций, которые расположены на реке Северский Донец. Группировка ЛНР создала собственное предприятие «Луганск-вода». Тариф за кубометр воды более 54 рублей. В Луганске заявляют, что самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%. В то же время в Харьковской правозащитной группе со ссылкой на свои источники сообщили, что дефицит питьевой воды гибридные силы России восполняют за счет вод, откачиваемых из шахт. Эти воды, утверждают правозащитники, не проходят всех этапов очистки. Какие риски для водоснабжения Ордло? Во-первых, обстрелы объектов водоснабжения. Они приводят к отключениям воды и гибели сотрудников, обслуживающих коммуникации. Во-вторых, затопление шахт. По данным Национального института стратегических исследований, в Ордло затоплены более 80% шахт. Шахтные воды могут загрязнять главную водную артерию Северский Донец и акваторию Азовского моря, могут спровоцировать вспышки заболеваний, а подтопление шахты Юнком грозит радиационным заражением. Руководитель компании «Вода Донбасс» Александр Евдокимов говорит, что качество поставляемой в Донецк воды контролирует фактически круглосуточно. Она отвечает всем нормам. Шахтные воды, по его словам, не влияют на воду в канале. Третья угроза – загрязнение питьевых водохранилищ. По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, группировки ДНР и ЛНР сбрасывают в водохранилища неочищенные шахтные стоки. Нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов, например, в Волынцевском питьевом водохранилище, расположенном в Донецкой области, превышены в 6 раз, нитратов – в 5 раз, сульфатов – в 3,5 раза, а цинка – почти в 4 раза. Еще одна угроза – долги за воду. По информации Александра Евдокимова, жители неподконтрольных территорий Донецкой области рассчитываются за воду в пределах 85-87%. С 2014 по 2017 годы Донецкий водоканал накопил 455 миллионов гривен долга, а созданная группировкой ДНР предприятие «Вода Донбасса» рассчитывается за воду частично и копит долг. Он превышает уже 200 миллионов гривен. Расчеты происходят в рублях, поэтому деньги остаются в пределах ОРДО, идут на зарплаты сотрудникам и на покупку расходных материалов. В то же время президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет перекрывать воду Ордло.
Ми не перекриваємо воду, незважаючи на те, що вони вже багато довгий час поспіль не платять за цю воду.
Чтобы детально рассказать о ситуации с водоснабжением Ордло, радио Донбасс Реалии направило запросы водоснабжающей организации Донецкой и Луганской областей. Мы обязательно опубликуем их ответы. Сергей Горбатенко, радио Донбасс Реалии.
В России прошел съезд правящей партии «Единая Россия». Как известно, в сентябре в Российской Федерации должны состояться выборы, ну, если называть это мероприятие выборами, в Государственную Думу, палату парламента этой страны. И главной неожиданностью съезда ядра стало то, что председатель партии, бывший формальный президент, премьер-министр неформальный, отнюдь неформальный, а настоящий, бывший, правда, Дмитрий Медведев, не попал в федеральный избирательный список. Это список возглавил министр обороны России Сергей Шойгу. И вот в кулуарах утверждают, что такие вот вещи связаны с не только низким рейтингом самого господина Медведева, но и снижением рейтинга самой партии российской власти. Означает ли это конец политической карьеры Медведева и переформатирование Кремлем российской правящей верхушки? Попытаемся разобраться.
Пост председателя «Единой России» для экс-президента России Дмитрия Медведева в 2012 году стал очень важной карьерной ступенью. Он хоть и уступил кресло главы государства, но в глазах избирателей, и, возможно, что еще важнее, в глазах других потенциальных преемников, остался как нельзя ближе к Владимиру Путину. На самом деле депутаты «Единой России», которую возглавил Дмитрий Медведев, стали первыми, кто ударил по его рейтингу.
Дума у нас принимает те решения, которые готовятся за нее в верхней части пирамиды власти. Дума не является верхней частью пирамиды власти. Поэтому Дума как принимала предложение Медведева, когда она воспринимала Медведева верхушкой этой пирамиды или там совсем рядом с этой верхушкой. И точно так же, когда Дума получила иной сигнал, и для Думы верхушка стала в другом месте, она бодро совершенно это стала отменять.
Отменили и постоянный переход на летнее время, который ввел экс-президент Дмитрий Медведев. В 2014 году Владимир Путин приказал жить по зимнему времени и за окончательный перевод стрелок назначил ответственным председателя правительства Дмитрия Медведева. Такая вот работа над ошибками. Если сейчас Медведева нет в пятерке федерального списка «Единой России», то в 2011 и в 2016 годах не было никаких пятерок. В списке был только один Медведев. Его хорошо узнавали, в том числе благодаря тому, что политик часто становился героем мемов, чего стоит один только танец под песню «American Boy». После даже был флешмоб, но иногда получалось и не столь удачно, как было в аннексированном Крыму.
Ну, с пенсиями это отдельная тема. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Это как раз не самое удачное высказывание, которое он сделал. Это могло быть просто неподготовленное. Я думаю, что вот та ситуация ненаигранная была, и это не специально ему пенсионерку в Крыму подвели, чтобы он сказал там заранее заготовленную фразу. Тут уж чего смог, то сказал.
С тех пор рейтинг Дмитрия Медведева только падал. Одним из самых серьезных ударов по лидеру «Единой России» стал фильм ФБК «Он вам не Димон». Алексей Навальный утверждал, что нашел у премьера огромное поместье в Ивановской области рядом с городом Плес, роскошную яхту, особняк в Тоскане и много чего еще. Это расследование только на YouTube посмотрели больше 40 миллионов зрителей. Оно привело к самой большой после Болотной площади волне протеста. От важных государственных решений Медведева со временем негласно отстранили. Несмотря на то, что формально увеличение пенсионного возраста пришлось на работу правительства Медведева, в 2018 году объявил о реформе Владимир Путин.
Каждый в меру испорченности предполагал, что делает Медведев. Мы вот острили, что он там гонит самогон. Правда, действительно так, он производит самогон. В общем, короче, так или иначе, Медведев, давайте так скажем деликатно, не уделял все время работе. Занимался, видимо, зачастую какими-то другими делами. Вообще все годы после отставки Дмитрия Анатольевича, после ухода Дмитрия Анатольевича с поста президента, конечно, ходили слухи о том, как он несчастлив.
В 2019 году на съезде «Единой России» Дмитрий Медведев публично раскритиковал тех коллег, кто в единый день голосования скрывал свою партийную принадлежность. Так делали единороссы, которые шли как самовыдвиженцы.
Кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии. Освободить место тем, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии, работать на всю страну.
В прошлом году Дмитрию Медведеву пришлось уступить кресло премьер-министра главе налоговой службы Михаилу Мишустину. По данным ВЦИОМ, сегодня Медведеву доверяют только 24% избирателей. Это меньше, чем показатель Сергея Миронова, Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Возможно, поэтому в этот раз «Единая Россия» предпочла дистанцироваться от своего формального лидера. Юрий Баранюк, «Настоящее время».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня – Запад слушает Зеленского? Знак вопроса. И, собственно, война на Донбассе. Запад считается Зеленским или с Путиным? Так называется и трансляция нашего сегодняшнего эфира на YouTube-канале. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение, ставьте лайки и дизлайки, если считаете нужным. Главное, не оставайтесь равнодушными. Ну, а поводом для избрания данной темы стало сегодня приглашение со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель посетить Берлин. Берлин, как потом уточнили, 12 июля, президенту Украины Владимиру Зеленскому. Зеленский принял, конечно, это предложение. Центром внимания будет не двусторонние отношения, насколько можно судить из анонса этой встречи Германии и Украины, а именно как раз урегулирование на востоке Украины, на Донбассе. Тут вспоминается призыв президента бывшего Украины Петра Порошенко двухгодичной давности. Сейчас не о том, какой был Порошенко, никаких намеков, кто лучше, кто хуже, Зеленский, Порошенко, но цитата была значимая у Петра Алексеевича. «Ничего об Украине без Украины», сказал он 2 года назад, когда у него заканчивалась каденция, обращаясь к Западу, вспоминая переговоры нормандского квартета. Но вот уже 8-й год продолжается развязанная Россией война против Украины. Никаких даже намеков на то, что Россия отступит, прислушается к Западу. О том, что Киеву Россия прислушается, вообще речь не идет. Для Путина не существует, по большому счету, Украины. Ну, собственно, это подтвердил в очередном вот своем заявлении в статье для западной прессы, где он утверждал, что события на Майдане — это не сотни миллионов людей, которые вышли на площади, а вот очередная, значит, западная закулиса. Ну, я так недословно, но по сути цитирую Владимира Владимировича. Такая оценка у главы России не только по отношению к событиям на Майдане 7-летней давности, но и по отношению к этой войне, где россиян, как известно, нет, они только посредники. И они с удовольствием, Москва, готовы договариваться с тем же Эммануэлем Макроном, с той же Ангелой Меркель, конечно, Джо Байденом об Украине, как и во время встречи, которая состоялась 16 июня в Женеве между президентами России и США. Но вот Ангела Меркель подчеркнула, что Донбасс надо именно с украинским лидером обсуждать, по крайней мере, на уровне риторики. Посмотрим, как будет на деле, и как уже есть на деле более чем 7 лет. Санкции не только, но, с другой стороны, опять же, «Северный поток-2», вот такие вот западные вот эти весы, вот этот, как говорил сам Путин, раскалякой, да, стоять, такой шпагат такой, вроде бы вот жесткая критика со стороны той же Германии, государства номер один в Европе, а с другой стороны бизнес-проекты и вот желание с Россией дружить. Где ж тут как бы нету шизофрении такой политической, если уж совсем жестко, не дипломатически говорить. Попытаемся разобраться в следующей части прямого эфира радио «Донбасс Реалия». Первый наш эксперт — это немецкий политический обозреватель, глава представительства немецкого фонда Генриха Бёля в Украине Сергей Сумлённый с нами. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, по вашему мнению, вот это приглашение Ангелы Меркель, именно Зеленского, такое адресное, 12 июля, они встретятся, судя по всему, и будут говорить прежде всего об урегулировании на Донбассе. Это значимо, это важно. Или летний период, Меркель уже осталось несколько месяцев, и она уйдет на политическую пенсию. Ну, собственно, что это? Просто такой вот жест в связи с тем, что Северный поток достраивается, ну и так далее, и так далее. Или все-таки это важно, это важно, это действительно весомая поддержка Украины.
Ну, на мой взгляд, это оба фактора. И, разумеется, и это важно, потому что действительно было большое недоумение и в Украине, в украинской политической элите, и среди немецкой оппозиции, в первую очередь, среди партии «Зеленых». Почему вот до переговоров с Украиной, даже скажем так, почему до переговоров по теме урегулирования в Украине Украина, собственно, не приглашается? Это прямо противоречит принципам открытой дипломатии, это прямо противоречит принципам добрососедских отношений, да, потому что когда там Джо Байден встречается сначала с Владимиром Путиным и только потом, значит, общается с Зеленским, это, несомненно, это плохо. Вот. И в этом смысле Ангела Меркель, она делает такой вполне логичный шаг. Она встречается с Зеленским для того, чтобы вот поговорить еще, значит, вот про то, каким образом Германия может формировать нормальные отношения с Украиной. С другой стороны, несомненно, Меркель уже уходит. И ей осталось буквально несколько месяцев. В сентябре, 26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Будет сформировано новое правительство. Не сразу, через какое-то время. Вот. Но Меркель, она вот достиживает последние месяцы. Очевидно, она уйдет вот уже осенью. Это не значит, правда, что ее партия уйдет. Скорее всего, христианские демократы останутся в правящей коалиции. Вопрос только, с кем они будут формировать. И таким образом, эта встреча с представителями, не только Метрик, там будут представители партии по внешней политике, которые занимаются внешней политикой. Вот больше интересно, конечно, какие будут достигнуты с ними договоренности, потому что они будут уже наследовать эти свои посты в следующем правительстве и смогут уже заниматься украинской темой и после выборов. Так что, да, вы правы, это действительно достаточно запоздалая такая встреча, лето, предвыборная кампания, Меркель уходит, но это не бессмысленная встреча совершенно, и я надеюсь, что по ее результатам немецкая политика христианских демократов, которые, повторяю, останутся наверняка в правительстве, она будет, надеюсь, более взвешенной и более ответственной по отношению к Украине и другим странам Центральной Европы, перед которыми Германия несет огромную ответственность за преступления Второй мировой войны, то, что часто игнорируется немецкими политиками, которые стараются перенести эту ответственность только на Россию, а по отношению к Украине, значит, они стараются не иметь этой ответственности. И вот возможно, что эта встреча, она подвигнет внешнеполитическую элиту именно христианских демократов к тому, чтобы все-таки более ответственно относиться к этой тематике.
Я не знаю, как будет по-немецки термин «хромая утка», никакого тут обиды нет, в том смысле, что канцлер Германии Ангела Меркель, при всем уважении к этому, безусловно, выдающемуся политику, без всякой иронии, без любой иронии осталось немного, но вот у нее же преемник уже давно назначен, ну не то, что назначен, избран, это демократическая процедура, Армин Лашет, и вот он сделал довольно резонансное заявление в интервью Financial Times. Итак, глава Христианского демократического союза Германии, лидером которого ранее была госпожа Меркель, Армин Лашет подчеркнул, что с одной стороны, Германия не может обойтись без этого пресловутого или прекрасного во всех отношениях Северного потока 2. Однако Германия должна предотвратить использование газопровода, как цитата господина Лашета, геополитического инструмента против Украины. Еще процитирую его. Настоящая проблема — геополитические интересы и стабильность Украины, а также стран-членов ЕС на Востоке. Интересы Украины должны быть защищены. При этом он отметил, что по мере отказа от угольных электростанций и АЭС, атомных электростанций, Германия будет все больше полагаться на импортный газ. И самое главное, что можно в этом заявлении найти, что если Украина не учтет интересы, если Россия не учтет интересы Украины, то, как он выразился в цитате Financial Times, господин Лашет, основы сделки по Северному потоку 2 не будет. Ну, как это понимать, конечно, возможно, сложно. Сам, значит, газопровод нужно достроить, считает господин Лашет, но основы сделки не будет. Ну, ваш комментарий по этому поводу, Сергей.
Ну, мы все-таки до сих пор не знаем, будет Армин Лашет, будет ли он, соответственно, канцлером или кем-то в правительстве или нет. Все очень сильно зависит от того, какой результат покажет Христианско-демократический союз на выборах. Лашет выглядит сейчас очень неплохо, его персональный рейтинг вырос. И, в принципе, и у христианских демократов дела абсолютно идут неплохо. Но мы не знаем, какой будет результат. До выборов все еще может измениться. Ситуация достаточно волатильна из-за ковида, из-за экономической ситуации и так далее. Я весьма сомневаюсь, что Армин Лашет, он будет какую-то жесткую ответственную политику в отношении Северного потока 2 вести. Он уже очень долго, не один год выступал с весьма такими пророссийскими заявлениями. Он и действия России в Сирии поддерживал фактически и заявлял, что вот Россия такой важный партнер, с которым нельзя ни в коем случае ссориться. Вот. Он абсолютно сконцентрирован на внутринемецких проблемах, и его внутриполитическая позиция состоит в том, что вот ничего не меняется. Даже та партийная программа, которую представил Христианско-демократический союз под его руководством вот буквально два дня назад, она очень такая, только ничего не меняется. Вот полностью продолжать все, что делалось за четыре сезона правительства Меркель. И по налогам, и по социальной политике, и по всему остальному. Я не думаю, что он почему-то вдруг решит предпринимать какие-то резкие, критические по отношению к Кремлю шаги, не говоря о том, что если Северный поток-2 будет достроен, то оснований не покупать по нему газ вообще никаких не будет, потому что газ будут покупать частные компании. Здесь как бы вообще нет никаких оснований запретить импорт газа по уже построенному трубопроводу. Вот. Поэтому я думаю, что не надо преувеличивать вот это вот заявление о том, что Украине должны быть даны какие-то гарантии. Совершенно непонятно, какие это должны быть гарантии, и как они выглядят, и кто будет их, соответственно, наблюдать за их соблюдением, и в чем они должны выражаться. Все, как бы, то есть, если Северный поток будет достроен, то я не вижу, что какие вообще как бы, гарантии Украине могут быть даны. Россия просто откажется увязывать какие-либо политические договоренности с, как они говорят, чисто бизнес-контрактом, и на этом все закончится.
Но при этом вы, Сергей, отмечаете, мы с вами об этом уже говорили, действительно приближаются уже выборы 26 сентября этого года в Бундестаг, по итогам которых будет новая правящая коалиция. Говорите сейчас в нашем эфире, что господин Лашет не факт, что станет канцлером, хотя у него в последнее время популярность растет. Возможно, опять же, предварительные все прогнозы, Анна-Лена Бербок будет от «Зеленых», впервые будет канцлер. У нее более жесткая позиция в отношении «Северного потока-2», мы об этом говорили. Но, в принципе, вот даже независимо от того, кто будет канцлером, хотя это очень важно, ФРГ – это демократическое государство, где не один человек решает все, и в любом случае альтернатива для Германии, конечно же, в правящую коалицию не попадет, как бы этого, возможно, не хотелось Путину. Но вот я к чему сейчас веду? А правящая элита, в принципе, она какие-то, какие-либо выводы сделала за эти более чем 7 лет того, что происходит на Донбассе? Ну, не хочется в пафос впадать. Посреди Европы одно государство против другого, пусть гибридную, но агрессию развязало, убивает людей этого государства, отторгает у него землю. Вот Ангела Меркель же звонила, и Путину, кстати, звонила, и Зеленскому. 40-летие начала второй, ну, нападения на Советский Союз, не начало Второй мировой, а нападение на Советский Союз 22 июня. Какая-то трагедия, понятно, несопоставимая масштабы, отнюдь Вторая мировая и война на Донбассе, огромная разница. Но все равно на Донбассе тоже десятки тысяч погибших. И это все как немецкая правящая элита. Нормально, вот ну, с Путиным же надо договариваться. Вот экономические интересы. Вот что эти более чем 7 лет показывают.
Ну, я думаю, что зависит от того, с кем именно вы будете говорить. То есть, например, вот партия «Зеленых», которая имеет все шансы попасть в следующее правительство, я надеюсь, что так и будет, она занимает очень жесткую позицию по Донбассу. И, в частности, речь идет о том, что, ну, вплоть до того, что со-глава партии «Зеленых» Роберт Хабек высказался про то, чтобы дать Украине военно-техническую помощь, включая вооружение, защитное вооружение. А, например, вот там партия «Левые», которая, очевидно, попадет в Бундестаг, возможно, там с 5-6-7%, но попадет. Вот они представили тоже пару дней назад свою новую программу, и их одна из, например, их политикинь, которая является одной из таких лидеров по формулированию внешнеполитического курса левых, вот она заявила, что вообще Германии необходимо прервать военно-техническое сотрудничество с США, выйти из НАТО и начать сотрудничество с Россией, военно-техническое, для, значит, мира в Европе, потому что вот только в союзе Германии и России, с точки зрения этой левой политики, лежит, значит, ключ к безопасности Европы и к миру. Ну, разумеется, в такой позиции интересы Украины не только игнорируются полностью, они фактически приносятся в жертву вот этому вот мечте левой партии заключить союз с Кремлем, наконец-то, и, наконец-то, вот отколоться от трансатлантического партнерства с США, которое, значит, они считают вот такой плохой империалистической, капиталистической стороной. А вот Путин – это вот для них такой символ борьбы с капитализмом и, значит, за мир во всем мире. То есть, если вы с кем вы будете говорить? Если вы будете говорить с «Зелеными», они скажут одно. Если вы будете говорить с христианскими демократами, они скажут другое, причем там тоже есть разные мнения. С левыми – третье. Социал-демократы скажут четвертое. Вот, скажем, сейчас министр иностранных дел Маас, он социал-демократ. Ну, как бы с ним связывались, когда его назначили, большие надежды. Я готов покаяться, я сам на него клал большие надежды. Думал, что вот он такой молодой политик, который уже свободен от этих вот связей с Москвой, Герхарда Шрёдера, там, Габриэля, Плацака. Вот. Ну вот он последние несколько лет он проводит абсолютно такую шрёдеровскую политику. И считает, что это нормально. То есть очень разные взгляды. Я бы в Украине вот, людям не советовал надеяться на то, что вот там, я не знаю, случится что-то еще, там какая-то там новая там, эскалация на Донбассе, и сразу в Германии вот все прозреют. Нет, даже если на Донбассе будет эскалация, и Кремль будет угрожать там, вторжением полномасштабным новым в Украину, большое количество немецких политиков будут говорить, что вот это якобы случилось исключительно потому, что в Черном море провели натовские учения, Россия испугалась, что это вот готовит нападение на нее, и вот якобы вынуждена была защищать свои законные интересы.
Сергей, в этой связи, смотрите, я такой вопрос к вам. Вы же прекрасно знаете, ну, и в Германии, собственно, часто бываете, это, можно сказать, ваша родина, ваша страна. Мне вот просто интересно. Хорошо, вот оставим на минуту Украину. Оставим на минуту Донбасс и Крым, хотя это очень важно. Но в самой Германии убийство вот это, был он там боевиком, нет, господина Хангашвили. Но в любом случае, в другой стране, а есть же арестованный человек, который это с Россией связанный, его подозревают. То есть, четкое указание, что, возможно, за этим убийством в Германии, на ее территории стоит Россия. Ну, Россия все категорически это отрицает. Раз. Далее, помним, когда отравили Навального, Меркель пришла к нему в больничную палату, ну, когда Навального из России, значит, в Германию на лечение, клиника Шарите. Выступление личное было ее в Бундестаге, что вот, это недопустимо, это никуда... Это здесь никакой Украины нет в данных вопросах. Все забыто. Какой бы ни был Навальный с его бутербродом Крымом. Забыли. Кангашвили? Забыли. Я не знаю, ну что же делает, если это, конечно, Россия делает, она отрицает. Что еще должна Москва сделать, чтобы действительно, как вы сказали, чтобы Берлин очнулся, или он никогда не очнется?
Ну, опять же, речь идет о том, про кого вы говорите. Если вы говорите там про прогрессивные партии, у которых есть четкий демократический взгляд на международную политику с соблюдением норм международного права, с уважением прав наций на самоопределение, с памятью о том, сколько боли принесла немецкое вторжение Украине, Белоруссии, странам Балтии. Вот, это партия зеленых, да, которая все это помнит и хочет, чтобы эта память она была основой немецкой внешней политики в Центральной и Восточной Европе. То там это понимание оно очень давно есть, и оно никуда не денется. Если и не надо как бы России там никого еще там убивать, чтобы это понимание укрепить. Если вы спрашиваете про то, как там России будет относиться какая-нибудь там, не знаю, там партия левых, но они будут продолжать любить Кремль, потому что это часть их идеологической, часть их идеологического самоопределения, это их кредо, это их символ веры.
Сергей, вы сказали о левых, да, но они вряд ли же попадут в правящую коалицию.
Нет, они не попадут, но если, допустим, вы берете социал-демократов, в социал-демократов последние там 30 лет есть очень четкое понимание того, как они исходят, да, как они как бы это видят. Что вот, во-первых, все вопросы в мире можно решить разговором. Mm-hmm. Но это очень удобно, когда на тебя как бы никто не нападает. А вот вопросы защиты там, других стран от нападения ты собираешься решать разговором. А во-вторых, что вот Москва незаслуженно обижена коллективным Западом. Это вера в большое количество фейков. Это вот фейк о том, что России, Советскому Союзу якобы обещали не расширение НАТО, а потом обманули. Mm-hmm. Это давно развенчанный фейк. Никто, разумеется, не обещал Советскому Союзу не расширение НАТО. Ну, как бы как можно было обещать не расширение НАТО там, в страны Балтии, когда Советский Союз еще существовал, эти страны не были независимы? Как можно было обещать Горбачеву не расширение НАТО на восток, там, в Польшу, тогда Чехословакию, Венгрию, когда эти страны были частью Варшавского блока. То есть, фактически, если бы такое было договорено, то это бы означало, что Горбачев с Шеварнадзе и Язовым признали перед американцами, что они готовы распустить Варшавский блок. Ну, это бред. Вот. Никто, разумеется, этого не обещал. Единственное обещание, которое было, что иностранные войска не будут размещены на территории бывшей Восточной Германии. Что до сих пор соблюдается? Нет никаких войск ни американских в рамках НАТО, ни британских, никаких еще на территории бывшей ГДР. Вот об этом была договоренность, и все. Она соблюдается. Но вот большое количество социал-демократов, они вот предпочитают в это верить. Им весьма удобно верить вот в этот вот вину коллективного Запада перед Москвой, потому что это часть такого вот уютного мировоззрения. Менять его некомфортно. Об этом уже как бы можно говорить там, на всех конференциях. Очень четкие есть избирательные группы, которые хотят это слышать, которые голосуют за этих людей, вот потому что им это нравится, потому что они считают, что это хорошая политика. Они считают, что это политика экономии средств. Вот давайте мы не будем инвестировать деньги в Бундесвер, а давайте мы их, значит, пустим там лучше там, на, не знаю, там, на поддержку там, повышения пенсий. Это очень хорошо продается внутри страны, на которую никто не нападал, значит, последние 100 лет. Вот. И это очень хорошо продается. Но это полностью игнорирует внешнеполитический контекст, который этим политикам, политикиням, видимо, достаточно безразличен, потому что вот им гораздо удобнее говорить о том, что вот давайте мы организуем, значит, новый формат переговоров, где...
И попробуем стороны... договориться.
Да.
Сергей, с нами, извините, я вас пробиваю, сейчас с нами слушатель или слушательница на связи, 0800-300-403, этот номер студийного телефона радио Донбасс Реалии. Набран, пожалуйста, в эфире, не забывайте представиться.
Алло, добрый день.
Да, слушаем вас.
Добрый день. Хотел бы Сергею, господину Сергею, задать вопрос. Вот, господин Сергей, я считаю, что Байден это же нормальный, серьезный человек. Вот после слов Байдена, что Путин убийца, я же не думаю, он просто так это говорит, что Путин убийца, я думаю, что у господина Байдена остались еще рычаги воздействия на господина Путина. А как вы думаете, вот один рычаг очень серьезный, скажу украинской пословицей, плыл на берегу и что-то сделал. А этот рычаг, это сертификация СП-2. Кажется, Байден очень хорошо может влиять на фирмы, которые могут сделать сертификации. И как вам думаете, все-таки СП достроят или не достроят? Байден этому допустит, это Байден или нет? Спасибо.
Спасибо, Сергей.
Я не очень понял вопрос, мне кажется, что...
Ну, он, смотрите, он, я коротко...
Северного потока 2, правильно?
Ну, во-первых, да, достроят или нет, по вашему мнению, Сергей?
Я думаю, что достроят. Я думаю, что Северный поток 2 достроят, там осталось проложить, ну, буквально, там, несколько километров труб. Очевидно, что с немецкой точки зрения всем будет жалко его не достраивать, поскольку вот уже столько построили. Очевидно, что будет попытка какие-то договоры с Москвой заключить о там, гарантиях там, чего-нибудь.
Ну, достроят.
Просто, понимаете, немецкая экономика, она очень сильно зависит от российского газа, где бы его ни покупали. Сейчас как мы видим, что добыча природного газа в тех месторождениях не российских, которые... который откуда доставлялся газ в Германию, это, например, в Хронингене, в Нидерландах, или там норвежский газ, оно сокращается гораздо быстрее, чем было предполагалось еще несколько лет назад. При этом газ является очень важным источником как энергии, а Германия вышла из атомной энергетики, из угольной энергетики и для химической промышленности. То есть, фактически, если Германия перестает покупать российский газ, то немецкая экономика очень сильно от этого...
пострадает. Я прошу прощения, Сергей, просто у нас очень мало времени. А вот в начале своего вопроса наш зритель, слушатель, я вот недословно, но по сути его цитирую, высказал такую точку зрения. Хорошо, вот Европа такая она, и вы, Сергей, об этом рассказали. Но Байден-то, это же другое дело. Ваше мнение по этому поводу?
Да, вот, но если по Северному потоку, я думаю, что будут строить просто потому, что нету в немецких элитах до сих пор концепта перехода полностью отказа от углеводородов. Это проблема. То есть Германия сама себя загнала в эту ловушку зависимости от российского газа, и если столько уже построили, то вот будут говорить, ну вот жалко бросать.
Байден, Сергей.
Да, Байден, ну, у Байдена, несомненно, есть возможность влиять на Путина, но, видимо, то, что мы вот видели, Байден хочет концентрироваться на Китае, он не готов и не хочет иметь конфликты сразу с двумя большими ядерными державами. Вот, он не хочет ссориться с Германией как с геополитическим партнером в Европе, потому что вот Трамп блокировал строительство Северного потока 2, что очень сильно раздражало немецкие элиты. Вот Байден хочет играть такого вот человека, который говорит, вот, ну, там, разбирайтесь сами, это ваше европейское дело, я не буду вмешиваться. Я не думаю, что Байден после вот этой вот встречи с Путиным что он будет готов как-то радикально менять свою политику, по крайней мере, в ближайшие полгода, как он сам сказал, вот дайте... Значит,
ну, как раз дал срок, собственно говоря, Путину эти полгода, да, можно так сказать. Спасибо, Сергей, с нами на прямой связи был немецкий эксперт, глава представительства немецкого фонда Генриха Бёля в Украине Сергей Сумлённый. Мы продолжаем обсуждать эту нашу тему сегодняшнего эфира. Слушает ли Запад Зеленского Украину? В целом, поводом для избрания данной темы стало приглашение от канцлера Германии Меркель посетить Берлин президенту Украины. Этот визит состоится, по данным на сегодня, 12 июля этого года. С нами на связи еще один эксперт прямого эфира радио «Донбасс Реали», народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Анна Губко. Анна, здравствуйте. Анна возглавляла в этом созыве Верховной Рады комитет из международных справ. И вот, ну, конечно, вы прекрасно знаете, Анна, вот это заявление тогда Петра Порошенко, что Запад должен обсуждать, ничего нельзя об Украине без Украины. Вот эти, не только тот период, но и нынешний при Зеленском и ранее при Порошенко, действительно следует так называемый коллективный Запад этому? Или все-таки обсуждает Донбасс, Крым без Украины, игнорируя Киев?
Дуже дякую за запитання. Насправді, тут важливо не те, що вони обговорюють, а головне, що вони не домовляються за нашою спиною і потім не ставлять Україну перед фактом якихось домовленостей. І тому зараз дуже важливо є, з чим поїде Зеленський в Берлін. Я сподіваюся, з дуже твердою позицією щодо Північного потоку-2, і що пані Меркель не вдасться потім в Вашингтоні представити уже німецькі інтереси, які вона буде захищати безумовно як то пріоритет, і що Україна нібито дала добро. І ми прекрасно пригадуємо візит Меркель колись в Україну, дуже такий короткий, на півдня, а потім до Обами, і коли американці під час президентства Обами не дали нам летальну зброю. Тому я не хотіла би, щоб президент Зеленський зараз потрапив в такий же самий капкан і чітко розумів, що є наші партнери, а є наші... Если они расходятся, то треба займати жорстку позицию.
Анна, смотрите, ну вот вы прекрасно помните, на ваших глазах вы участниками многих важных встреч были во время вашей каденции народного депутата Украины. Все эти годы войны, развязанной Россией против Украины, после 2014 года постоянно скептики в Украине говорят, Западу, ну, озабоченность, только стурбованность высловляется, и захит, санкции слабенькие, ну и так далее, и так далее. Все эти северные потоки и так далее. Но на самом деле санкции же остаются, пусть не усиливаются против России, но остаются, и видно, как ропщут и тот же Путин, и другие деятели России. Не нравятся эти санкции, не хотят их снятия. Вот просто хотел, чтобы вы обобщили. Действительно, Запад, грубо говоря, сливает Украину? Или так неправильно, категорически неправильно говорить?
Ні, я вважаю, що геополітична актуальність України в глобальному протистоянні США-Росія, США-Китай стає все більш значимою. І треба, щоб Захід нарешті виробив стратегію, тому що санкції – лише інструмент. Стратегію протидії авторитарним режимам. І в тому числі не тільки російські санкції, але й експансії Китаю, який вона здійснює через економічні інтереси. І тут якраз Україна мала би продемонструвати, які активи є у нас, як в такій демократії в дії. Тому що за 30 років з відновлення незалежності українці показали, що на відміну від Росії, яка з єльцинських часів до путінської авторитарної держави впливає негативно на Білорусь, дестабілізує процеси в Грузії, намагається втручатися в вибори в країнах Заходу. В той же час Україна є на передовій демократії не лише на європейському континенті, але й глобально. І тому я думаю, що Заходу не вигідно, відповідаючи на ваше питання, зливати Україну, тому що він буде зливати свої ж інтереси тут. Тому що успіх України – це успіх Заходу також.
Ну і от дійсно цей важливий момент. У нас слушатель адресував цей вопрос предыдущому нашому експерту. Я, Анна, і вам його адресую. А може бути, ну я так, недословно по суті, как бы, не как бы, а так і є. Може, Запад, Україні особо не стоїть полагатися на Європу, на Германію, на того ж Еммануеля Макрона з його Європа від Бреста до Бреста. Ну, зараз, вроді, він це не озвучує, опять президент Франції. А все-таки тільки на Америку полагатися. Тільки на надіжда на Байдена. Вот тут з його ресурсом, з його, ну, можливо, ценностями. Вот это единственный настоящий союзник Украины. Или на самом деле не стоит отвергать Европу и не думать о ней, скажем так, Украине?
Ну, насправді Україна покладалася завжди на Господа Бога, покладалася самих себе. І уроки 20-го сторіччя ми теж для себе запам'ятали. Тому зараз, очевидно, ми повинні вибудовувати відносини трансатлантичні з Сполученими Штатами Америки, пам'ятати, що і переконувати Західну Європу, що Україна – це Європа, ну і в питаннях Чорноморського регіону залучати Туреччину і пам'ятати, зокрема, щодо економіки і про азійський регіон. Тобто наша зовнішньополітична стратегія повинна з однієї сторони передбачати геополітичні акценти і політичну підтримку для відновлення територіальної цілісності і суверенітету, а з іншої сторони розуміти, що економіка є перш за все. Але пам'ятати, що, ви знаєте, ми самі маємо себе навчитися захищати. Я думаю, за 8 років ми зрозуміли, що за Україну воювати готові самі українці, а вибудовувати союзи, альянси – це вміння, яке в першу чергу мало ми зробити висновки, що треба нарешті прагматично, без ілюзій, без надмірних ідеалів, але на цінність, на основі цінності, на фундаменті цінності відстоювати свої інтереси.
Спасибо большое, Анна, за участь в ефірі Радіо Донбас Реалі. З нами на прямій зв'язі була народний депутат Верховної Ради 8-го созыва Анна Гопко. Вона в цьому созыві українського парламенту возглавляла комітет по міжнародним ділам. І для балансу приведу точку зрения вполне президента Росії Владимира Путіна. Ми вже обращались к этому, подробнее привожу. І так, он действительно, Путін опублікував статтю в німецькому якраз изданні Die Zeit. І в частности, там, конечно, коснулся событий 80-летней давности, нападения нацистской Германии на СССР, ну и много написал о современности. И вот как раз Путин считает, что как раз вот Запад, Европа ведет себя очень жестко с Россией, несправедливо, и в том числе это выразилось, по мнению хозяина Кремля, в расширении НАТО на восток. Именно движение блока на восток, утверждал Путин, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили членов Членство Объединенной Германии в НАТО стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе, утверждал президент России в статье в немецкой газете Die Zeit. Это был эфир радио Донбасс Реалии, который для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио Донбасс Реалии.